Глава 3. Черные сборы. В ауле Абая, расположившемся этой весной на берегу реки Барлыбай, славящийся своими сочными лугами и привольными пастбищами, нынче с самого утра стоит веселая шумная суета. Множество людей озабоченно снует между юртами, большой, молодой, кухонными, гостевыми. Жигиты и женщины, сталкиваясь и обгоняя друг друга, торопливо несут гостевым юртам одеяло, подушки, скатерти, самовары, миски, блюда, расписные пиалы. Во всем чувствуется какая-то праздничная торжественность. Молодые женщины принарядились в новые платья, повязали головы ослепительно белыми платками, обшитыми позументом. Девушки разоделись в яркие камзолы, щеголяют в круглых шапочках, отороченных мехом выдры и украшенных пучками перьев филина. Детвора резвится. Похоже, что ребят сегодня даже освободили от скучного учения. На лужайке за аулом слышны удары палок. Там выколачивают ковры. Полосатые половики, стенные коврики, узорчатый войлок. А то, что уже вычищено, относят к юртам и украшают их. Две красивые гончие собаки придают всей картине удивительную живописность. Лохматые уши их отвисли, длинные хвосты бойко закручены. Они весело прыгают и бешено гоняются друг за другом. За юртами, что-то крича, то и дело проносятся вскачь молодые жигиты, исчезая в степи. Вслед за ними спешат на своих стригунах дети, но, отстав, возвращаются к аулу. У них нет определенного дела. Им бы только пошуметь и пошалить. Своры собак и щенят преследуют их, добавляя лай и визг к общему шуму, стоящему над аулом. Этот шум и громкий людской говор беспокоят коней. Они вздрагивают, прядают ушами, скидывают головы, а светло-буланный конь с черной гривой и пышным хвостом возбужденно рвется с привязи у большой юрты, испуганно шарахаясь, когда мимо с лаем пробегают собаки или шумные ватаги мчатся ребятишки. На вершине невысокого холма неподалеку от аула сидит на сочной зеленой траве Абай, окруженный друзьями. Глаза его устремлены в сторону Чингисских гор. Порой он с добродушной улыбкой оглядывается на аул. Возле юрт дымят самовары, висят над огнем очагов казаны. Эти хлопоты и приготовления вызваны радостным событием. Сегодня в аул приезжает сын Абая Абдрахман, Абиш. Он учится в Петербурге и уже около года не был на родине. Молодые друзья Абиша еще с утра выехали ему навстречу. Они добрались уже до начала Бакиншинского перевала, лежащего на пути между Чингизом и Барлыбаем. Здесь были Кокитай, Дармен, Муха, Альмагамбет, Ахалбай. С ними напросились дети Ахалбая, Аубакир и Пакизат, которых воспитывала Еркежан, жена Аспана. Сам Аспан баловал их, потакая всем их прихотям. И дети привыкли к тому, что могут делать, что хотят. Поджидая Абиша, молодежь занялась гаданием на умалаках, глиняных шариках, служащих для различных игр. На платок высыпают 41 шарик и смотрят по их расположению, предсказывают будущее. Обязанности гадальщика-ясновидца нынче взял на себя Муха. Но едва высыпав кумалаки, он тут же стал поспешно их собирать. «Суэнши, садитесь скорее до коней! Нечего больше гадать!» Со смехом сказал он. «Когда кумалаки падают так, это называется «выйди и посмотри». Иначе говоря, уже видна голова лошади, на которой едет путник. И едет довольный, с удачей. Если кумалаки не врут, Абиш уже на самом перевале». Подростки, обступившие Муха, тотчас побежали к своим стригунам, крича: «Глядите туда! Сейчас покажется!» Пожалуй, впервые с тех пор, как выдумали гадание на кумалаках, предсказание ясновидца сбылось с такой точностью и быстротой. Едва сев в седло, Дармен громко воскликнул, показывая на перевал. «Жигите, наш муха и впрямь вводит знакомство с бесами. Смотрите, вон повозка Абиша!» И, ударив коня, первым помчался вперед. В самом деле, на склоне горы показалась быстро спускающаяся с перевала повозка, окруженная 5-6 всадниками. Встречающие стегнули коней и поскакали к ней, что было мочи. То рассыпаясь поодиночке, то сбиваясь в кучу, они неслись по живописным холмам, покрытым травой, по болотистым лошпидам и, наконец, взлетев на небольшой холмик, увидели прямо перед собой новенькую красивую повозку с откинутым верхом, запряженную тройкой саврасы. Она с грохотом катилась вниз, опередив сопровождавших ее верховых. С трудом удерживая взмыленных коней, встречающие наперебой, приветствовали долгожданного путника. Радостные крики, смех, восклицания понеслись навстречу Абишу. Впереди скакали Дармен и Кокитай. Разглядев их, Абиш приказал остановиться, но не успел еще Баймагомбет удержать разогнавшуюся тройку, как Абиш с присущей молодому военному ловкостью легко спрыгнул с нее. «Дорогой брат! Абиш-аха! Милый Абиш!» — раздавались сердечные возгласы. Абиш, обнимая родных и друзей, побледнел от волнения. Это привлекло внимание Кокитая. Чуткое сердце его дрогнуло. Горячо обнимая Абиша и целуя его, он невольно подумал: белый как снег, с чего ему быть таким бледным, если он здоров? За время разлуки с Абишем он не раз слышал, как пожилые женщины с опасением говорили: уж очень долго не приезжает Абдрахман на родину, не нажил бы он там на севере какой-нибудь болезни. И теперь Кокитай не смог скрыть свои тревоги. «Абиш-ага, как вы себя чувствуете?» — заботливо спросил он, едва выпустив Абиша из объятий. «Хорошо ли доехали? Почему у вас такой исхудалый вид?» Абиш, обнимавший Аубакира и Пакизат, обернулся к нему. Сейчас на бледном матовом лице его играл легкий румянец. «Я вполне здоров, Кокитай», — ответил он и стал расспрашивать об отце, об ауле, о родных. Но прискакавшие к повозке остальные встречающие разъединили их. Спрыгивая с коней, они кинулись к Абишу, окружив его тесным кольцом и наперебой обнимая его. Кокитай побежал к повозке, где его поджидал Магаш. Выпустив, наконец, Кокитая из объятий, Магаш принялся подшучивать над сверстником. «Кокитай, да у тебя нос совсем стерся. Когда ты улыбаешься, он теперь вовсе исчезает. Ну и непригляден же ты стал. Удивительно, как это Салиха может на тебя смотреть?» «А Салиха говорит: уж лучше курносы, чем безбороды, как Магаш», — смеясь, отвечал Кокитай, садясь рядом с Магашем. Возле Абиша уселась Пакизат. Всадники окружили повозку. Баймагомбет ударил по коням. Грохоча на узкой каменистой дороге, извивающейся по ковыльной равнине, повозка покатилась прямо к аулу Абая. Медный колокольчик на дуге коренного заливался громким звоном. Примостившись в ногах Абиша, Магаш и Кокитай продолжали подшучивать друг над другом. Абиш с ласковой улыбкой наблюдал за ними. Их сердечная дружба радовала его. Видимо, Кокитай сильно соскучился по Магашу, хотя не видал его только 1.5 месяца, который тот провел в Семипалатинске, поджидая приезда Абиша. Да и сам Магаш все время вспоминал в городе своего друга и рассказывал старшему брату о том, что из всех своих сверстников он больше всего любит Кокитая. Сейчас юные друзья вдруг прекратили свои безобидные шутки, замолкли и со счастливой улыбкой смотрели друг на друга, как бы не веря тому, что наконец встретились. Обратившись к Кокитаю, Абиш начал расспрашивать, где находятся сейчас аулы, на каких пастбищах, кто нынче кочует по соседству. Оказалось, что почти все киргизбаи уже откочевали на Жайляу, и на берегу Барлыбая в ожидании приезда Абиша оставался только аул Абая. Вскоре шумный веселый караван уже подъезжал к нему. Все приготовления там были закончены, и множество людей собралось возле большой юрты Абая и Айгерим. Сам Абай стоял в середине толпы. Длинный легкий бешмет из светло-желтой чесучи облегал его уже заметно отяжелевшее тело. Сидеющие волосы отступили от лба и висков назад. Широкий лоб стал еще более открытым. Тонкие длинные брови по-прежнему были черны. Морщин на лице почти не замечалось. Лишь в бороде, не очень густой, но закрывающей весь подбородок, сильно прибавилось проседи. Рядом с Абаем, взволнованная, бледная, со слезами на глазах, стояла Айгерим. За ней толпились женщины, старики-соседи. Молодых джигитов здесь не было. Все они были на конях и сопровождали сейчас путников. Когда аул стал уже виден, Дармен громким криком остановил шумную толпу всадников. «Пропустите повозку вперед! Пусть первым подъезжает Абиш! Не нас ведь ждет аул, а его! Да и зачем нам скакать впереди, как посыльным перед начальством? Осадите коней!» Толпа всадников разделилась, пропуская повозку. Баймагамбет подхлестнул свою тройку и помчался прямо в большой юрте. Абиш опять спрыгнул на ходу и быстро побежал к отцу, шедшему к нему навстречу с протянутыми руками. Прижав к груди сына, Абай долго целовал его глаза, лоб, голову. Оба не произнесли ни одного слова. Лишь этим горячим, безмолвным объятием, выразив друг другу тоску долгой разлуки. И когда Абай, наконец, отпустил юношу и поднял лицо, оно было бледно от волнения. Он все еще, словно в каком-то опьянении, продолжал смотреть только на сына, ничего не видя вокруг. Красные, золотыми нашивками погоны Абдрахмана мелькали уже среди белых головных платков женщин. Едва Айгерим отпустила юношу, его стали по очереди обнимать пожилые женщины аула, старики. Все с любопытством осматривали юнкерскую форму, фуражку с кокардой, которую он держал в руках, блестящие пуговицы на белой гимнастерке. Высокий и стройный юноша, оживленный встречей, вызвавший на его лице легкий румянец, был очень красив. Русые волосы были зачесаны гладко назад, открывая высокий лоб. На тонко очерченных губах играла улыбка радости. Долгие объятия, слезы, нежные слова Айгерим, старших невесток, стариков, соседей, каждый находит для него ласковое приветствие. «Благополучно ли доехал, душа моя? Милый мой ягненочек мой, да осчастливит твоих родителей встреча! С благополучным приездом, сердце мое!» Когда молодежь пошла в юрту, Абай, внимательно глядя на Абиша, спросил: «Почему ты так похудел, Абиш? Здоров ли? И вправду ты такой бледный?» — подхватил стоявший тут же Кокпай. «Видно, в Петербурге хорошо учение, а не еда. Разве там поешь как следует?» Абай стал расспрашивать сына о столичных новостях, о жизни в Петербурге, о Михайловском артиллерийском училище, где с прошлой осени учился Абиш. Он знал, что оно было не тем учебным заведением, которое привлекало его сына. Абиш пытался поступить в политехнический институт, но экзамен оказался для него слишком трудным. Абиш рассказал, что будет учиться еще 2 года, после чего его выпустят офицером артиллерии. «Конечно, это не совсем то, о чем я мечтал», — сказал он шутливо и добавил: «Но я всегда помню ваши слова, отец. Учись, мой сынок, завет мой таков: для блага народа, не для чинов». за чинами в военной службе я гнаться не собираюсь. Но нужные знания и в военном училище получить смогу». Абай согласился с ним. «Среди наук нет ненужных. Любая – бесценный клад, если только упорно заниматься ею. Будешь ли ты инженером, адвокатом или офицером, всегда сумеешь обратить свои знания на пользу родного народа. Родители твои другого и не желают, сердце мое. Важно, чтобы ты учился и был здоров. Лишь об этом и молю судьбу». И Абай снова крепко прижал к груди сына. Юрта заполнилась людьми, появилось угощение, завязались общие разговоры. Абай заговорил о своем новом русском друге Павлове, с которым он познакомился прошлой зимой в Семипалатинске. Павлов недавно был переведен сюда из Тобольска, где он отбывал ссылку. И теперь, отправляя Магаша встречать Абдрахмана, Абай передал с ним Павлову приглашение приехать в аул, обещая принять его как почетного гостя. «Что же ты не захватил с собой Федора Ивановича?» — спросил он Абиша. «Когда он приедет?» «Боюсь, что совсем не приедет. Он обратился к губернатору, а тот передал прошение полицмейстеру. Ну, а полиции лучше знать, где жить сильному». Абай искренне огорчился. «А я так ждал его. Хотел, чтобы он хорошенько отдохнул у нас. Я тоже был очень огорчен. Федор Иванович очень образованный человек, глубокий ум. По-моему, он из тех людей, кто идет впереди общества. Кроме того, он настоящий ваш друг, отец. Пожалуй, лучше многих казахов ценит и понимает ваши труды. Жаль, что нынче он не с нами». Вечером в юрте зазвучали песни и музыка. Аул Абая как бы притягивал к себе искусство. Самые различные образцы его можно было встретить на дружеских вечеринках в большой юрте. Тут бывали талантливые акыны, певцы, виртуозы, домбристы, мастера красноречия, щедрые на шутки и остроты. В этот лунный вечер над равниной Барлыбая понеслись в ароматном недвижном воздухе волнующие душу незнакомые никому здесь мелодии. Абдрахман показывал свое мастерство в игре на скрипке. Абиш играл русские народные песни: «Стеньку Разина», «Ермака», «Бродягу», «Не брони меня, родная», «Мой костер». Играл и оперные арии, мелодии из симфоний Чайковского, штраусовские вальсы, полные пленительного обаяния. Игра Абиша на скрипке, манера держаться и говорить восхитили молодежь абаевского аула. Русское воспитание наложило на него свой отпечаток. Каждым своим движением, всем внешним обликом, да и внутренним содержанием Абиш теперь разительно отличался от аульной молодежи. Это вызывало в них чувство гордости за него, уважения. Они с нескрываемой завистью любовались им. Наконец, устав играть, Абдрахман передал скрипку и смычок Муха. О нем Абиш хорошо знал по письмам Магаша. Среди молодых друзей и учеников Абая Муха появился не очень давно. Сам он был не из этих мест. Он происходил из рода Кандар племени Уак. Там он полюбил одну девушку, но так как родители ее противились свадьбе, Муха по совету Магаша увез ее и поселился в табыктинских аулах. Искусный певец, скромный и веселый, Муха понравился Абаю, стал одним из его любимцев. Увидев в Семипалатинске среди вещей брата скрипку, Магаш рассказал, что Муха мечтает поучиться у него настоящей игре. Абиш внимательно следил за игрой Муха. Было ясно, что Муха не обладал настоящей техникой. Очевидно, он лишь кое-чему подучился у какого-нибудь заурядного скрипача. Но в нем чувствовалось редкое дарование и музыкальность. Играл он какую-то своеобразную мелодию, жалобную и печальную, вкладывая в нее удивительно много чувства. Так встретились в этот вечер с прибывшим издалека Абишем его родственники и друзья.